Я вас категорически приветствую. В этом выпуске, когда появится цифровой рубль, зачем Швеция променяла кокс на зелень, почему невозможно спрятаться от вышек 5G и придут ли коллекторы за деньгами Павла Дурова. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Если ты все еще рыщешь по интернетам в поисках инвайтов Clubhouse, для тебя есть шокирующие известия. Бежать надо в другую сторону, ибо уже появилась новая соцсеть, куда тоже пускают только по инвайтам, но только владельцев айфонов и айпадов. Называется она Диспо и представляет собой Инстаграм, каким он был лет 9 назад. Ну, то есть без умной ленты, без бесконечных сториз и эфиров, а самое главное, без рекламы. Диспо играет на ностальгии и норовит сымитировать, ну, такую дешевую одноразовую мыльницу. Выводит на экран смартфона крохотный видоискатель. Снимки в нем редактировать нельзя, да и увидеть их сразу тоже не получится. Публикуются фотки только на следующий день, одновременно и в 9 утра. Загружать готовые файлы в приложение тоже нельзя. Поверх этого прикрутили простенький функционал для общения. То есть можно поставить лайк, ну или там настрочить коммент. И вот это, в общем-то, все. За неделю после релиза приложение взлетело на 4-ю строчку в App Store. Ну, правда, потом так же быстро оттуда вылетело. Но рыночную стоимость компании-разработчика Диспо уже оценили в 200 миллионов баксов. И говорят, это не предел. К перспективному приложению уже присматривается крупный венчурный фонд Sequoia Capital. Интересно, как скоро туда прикрутят баннеры и платные функции. Ну, например, возможность редактировать или удалять посты перед публикацией. Ну и за Инстаграмом посмотрим. Может, и он аналогичный режим прикрутит, чтоб народ за инвайтами на сторону не бегал. Волосатые лапы уважаемых людей тянутся к кошельку Павла Дурова, который после закрытия криптопроекта Тон остался должен инвесторам, ну, где-то 600 с лишним миллионов баксов. Инвесторы фонда DaVinci Capital отправили Дурову уведомление о том, что через 2 недели будет подан иск в суд. Ну, если, конечно, долг не будет возвращен. Конкретно этому фонду Telegram должен примерно 100 миллионов долларов. Ну, и остальные 500 миллионов надо вернуть до апреля этого года. Чтобы по-быстрому расплатиться с долгом, который образовался после разборок с американскими властями, Дуров намерен выпустить акции Telegram на сумму в 1 миллиард баксов на лондонской фондовой бирже. Ну а после того, как мрачные зарубежные коллекторы перестанут грозить Павлу, можно будет заняться монетизацией мессенджера. Говорят, в этом году в телеге появится реклама, магазин премиальных стикеров, ну и некие платные функции. Переживательно за Telegram. Там на мой канал, ссылка на него, кстати, под роликом, уже 65 тысяч человек подписано. Будет досадно, если из-за долгов Павла закроют. Швеция решила променять привычный кокс на модную зелень. В 2024 году в шведской коммуне Буден решено начать строительство экологически чистого сталелитейного завода. Там будут плавить добротную шведскую руду, а вместо грязного кокса будут использовать чистый водород. Вбухать в это дело хотят 3 миллиарда евро. И к 2030 году зеленый заводик должен выдавать 5 миллионов тонн добротной шведской стали в год. Ну, это, конечно, если все пойдет по плану. Вообще, сталелитейная промышленность производит примерно, ну, где-то 7-8% всех выбросов СО2. Так что, чисто теоретически, ну, имеет смысл ее озеленить. Вот только без ответа остается вопрос. А где возьмут потребные объемы водорода? Как обстоят дела с выбросами при производстве водородного топлива. Водородное производство, оно точно экологически чистое? Ну и главное, а что там по деньгам? Водородное топливо, оно пока что сильно дороже кокса. Ну да, это понятно, несущественные мелочи. Главное, чтобы Грета Тунберг была довольна. Тревожные вести поступают с фронтов борьбы против зловредного излучения сотовой связи. Закаленные в пламени пожаров вышки 5G наносят ответный удар. Эти самые вышки начали прицельно облучать всех, кто еще не успел обмотать бошки фольгой. Samsung представил технологию Massive MIMO, которая, несмотря на обманчивое название, не промахивается, а как раз наоборот, разит точно в цель. Старые вышки связи облучали всех вокруг равномерно. Ну а с новой разработкой Samsung можно будет облучать конкретного абонента, снижая таким образом влияние помех и увеличивая стабильность связи. Убежать от луча 5G не получится. В паре к Massive MIMO у Samsung есть технология Mobility Enhancer, которая на 30% повышает стабильность передачи данных на движущуюся мишень. Причем работает она не только в 5G сетях, но и в проверенных временем 4G. Со стороны абонента повлиять на это дело никак не получится, ибо Mobility Enhancer будет устанавливать на передатчики вышек связи. Так что простым смертным, которые не хотят быть облученными, пора рыть бункер, как у Тома Кукуруза, и переходить с телеграмма на голубиную почту. Ну а теперь, что там слышно про цифровой рубль? Но сперва давай посмотрим, что сегодня попало в цепкие лапы. Мысль о том, что игровой ноутбук обязан быть массивным и крупногабаритным, многим кажется очевидной. Но только не инженерам Asus. Инженеры Asus выкатили игровой ноут ROG Flow X13, весу в котором скромные 1 кг 300 грамм. Диагональ для игровой машины тоже непривычная, всего 13,4 дюйма. Если ты уже помчался строчить гневные комменты насчет того, что на таком можно играть только в игры 15-летней давности, не торопись. Внутри у данного ноутбука вполне серьезная начинка. В основу Flow X13 заложен камень от AMD поколения Zen 3, а именно Ryzen 9 5980HS, ну, то есть один из самых быстрых на данный момент мобильных процессоров, с тактовой частотой 3 ГГц, это в обычном состоянии, и почти 5 ГГц в турбо-режиме. Вычислительных ядер тут 8 штук, и рулят они 16 потоками. В расчете производительности на одно ядро 9-й Ryzen немного проигрывает Rocket Lake'ом, то есть 11-му поколению камней от Intel. Вот только красные уже давно перебрались на 7-нанометровый техпроцесс. Так что энергопотребление у 9-х Ryzen'ов не больше, чем у Comet Lake'ов. Ну, то есть у прошлого поколения синих процов. Кроме того, для отвода тепла тут применяют жидкий металл, что не оставляет процессору решительно никаких шансов на перегрев. Впрочем, тепла камень и так выделяет немного, всего 35 Вт. Графическая часть. Кроме встроенной видеосистемы Vega 8, внутрь тонкого корпуса толщиной всего около сантиметра инженеры Asus запихнули мобильную версию GeForce GTX 1650. Пусть и не топовую, но довольно неплохую видеокарту. И это еще не предел. В комплект можно взять вот такую док-станцию ROG XG Mobile, которая расширяет возможности ноутбука радикальнейшим образом. Ибо внутри у нее притаился GeForce RTX 3080. Само собой, в мобильном варианте. Понятно. О портативности тут придется забыть. Док-станцию надо запитывать от розетки. В эту док-станцию установили более мощную модификацию видеокарты, чем обычно ставят в ноуты. В режиме ROG Boost она способна работать на частотах до 1810 МГц, и потреблять до 150 Вт. При всем при том, габариты у ROG XG Mobile весьма скромные – 20 на 15 сантиметров при толщине в 3 сантиметра. Весит, правда, примерно килограмм, но, как всем нам известно, вес – это надежность. С ноутбуком док-станция соединяется через ROG XG Mobile Interface, который представляет собой третий PCI Express с пропускной способностью до 63 гигабит в секунду. А для вывода картинки на монитор или телевизор с обратной стороны можно воткнуться либо через DisplayPort, либо через HDMI. Мастерски отгружать графоний с трассировкой лучей и нейросетевой обработкой по последнему слову технологий NVIDIA – это не единственное назначение док-станции. Кроме видеовыходов есть 4 USB-порта версии 3.2, Ethernet и даже кардридер. Так что комплект из ROG Flow X13 и док-станции – позволяет заиметь на дому толковую стационарную игровую машину. При этом на работу можно таскать только легкий и компактный ноутбук. Теперь про память с интерфейсами. Оперативки тут до 32 гектар. Все гектары припаяны и расширений не предполагают. Накопитель тут, конечно, твердотельный, ровно на 1 терабайт. Из беспроводных интерфейсов в наличии 6-й Wi-Fi, и Bluetooth версии 5.1. Из проводных – стандартный аудиоразъем, HDMI 2.0B, один USB-порт стандартного вида, два набирающего популярность Type-C. Они поддерживают функционал DisplayPort'а и позволяют запитывать внешние устройства. Что касается питания, аккумулятор весьма емкий – на 62 ватт-часа. Это примерно 10 часов непрерывного воспроизведения видео. В наличии Full HD веб-камера. Есть массив микрофонов с функцией интеллектуального шумоподавления. А теперь, что же еще необычного у этого детища инженеров Asus? Внимательно присмотревшись к экрану, можно заметить, несмотря на скромную диагональ, картинку выдает в разрешении 3840 на 2400 точек с частотой 60 Гц. Если такие цифры не устраивают, у Asus есть модель с экраном, выдающим картинку с частотой 120 Гц. Однако разрешение там пожиже – 1920 на 1200. Матрица в любом варианте типа IPS с поддержкой адаптивной синхронизации, плюс сертификация точности цветопередачи Pantone. А главное, экран тут сенсорный, поворачивается на 360 градусов, превращая ноут в планшет. Поверхность экрана, как это принято у солидных компаний, защищена надежным стеклом Gorilla Glass. Итого! Внешне это строгий и стильный рабочий ноут. Подсветка клавиатуры лаконично белая. Молодецкую удаль и игривость ROG Flow X13 выдает только логотип Republic of Gamers в углу крышки. Даже базовое быстродействие этой легкой и компактной машины заставляет конкурентов от зависти кусать друг другу локти. Добавим к этому скромный вес, умение трансформироваться в планшет с сенсорным экраном, подключим док-станцию и останется только дотянуться дрожащей рукой за корвалолом. На фоне дефицита видеокарт цена на обычный RTX 3080 рванула в заоблачные выси и уже перевалила за 200 тысяч рублей. При таком раскладе стоимость данного ноута в комплекте с док-станцией, ну, кажется вполне оправданной, если не сказать довольно умеренной. Подробности по ссылке под роликом. На нее решительно жми. Третьего дня в модной соцсети Clubhouse состоялась беседа о запуске цифрового рубля. Но не как это принято между диванными экспертами, а внезапно среди настоящих специалистов. Общались представители Центробанка Алексей Заботкин и Ольга Скоробогатова. По их мнению, введение цифровых денег неизбежно, ибо IT-конторы уже выпускают свои собственные криптоденьги, и остановить этот процесс получится вряд ли, а вот возглавить вполне реально. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина еще в 2019 году заговорила о цифровом рубле, а в 2020 году вышел доклад на тему новой валюты. Доклад этот Центробанк разослал финансовым организациям и ассоциациям, 83% которых, изучив документ, сообразили, что цифровые деньги нужны стране вот прямо сейчас. Уже к апрелю Центробанк планирует разработать концепцию новой валюты, ну а к июню все порешать. В конце 2021 года выкатить технический прототип, а с 2022 начать тестирование, по результатам которого станет ясно, как нам быть дальше. По данным Росстата, за период с 2016 по 2020 годы объем безналичных платежей вырос с 39 до 70%. Так что многие сограждане от бумажных денег уже успели отвыкнуть. Центробанк отмечает, что Россия – одна из стран с очень высоким уровнем проникновения мобильной связи. И стопроцентное покрытие России интернетом – всего лишь вопрос времени. Ну, это, конечно, незамедлительно вызовет некоторый скепсис у массы граждан, живущих на расстоянии, ну, буквально пары-тройки часов езды от любого мегаполиса. Так или иначе, обещают, что цифровой рубль сможет работать как в онлайне, так и без доступа к интернету. И якобы будет обладать плюсами как наличных, так и безналичных денег. Из очевидных минусов и сложностей – отсутствие опыта и части технологий, необходимых для работы цифровой валюты. Где будут стоять сервера, на каком железе и на каком софте они должны работать, кто и у кого их будет закупать. Все это предстоит выяснить. Ну вот, могут ли производить подобные сервера в родном отечестве? Или это, как всегда, придется брать у китайского Huawei? Страна у нас большая, а новые цифровые деньги должны быть доступны всем гражданам. Разработка и внедрение такого обойдется очень и очень дорого. Развертывание инфраструктуры займет, ну, надо так понимать, не один год. Как говорится, гладко бывает на бумаге, но потом образуются овраги. Зато цифровой рубль, например, можно будет пометить особым знаком, который, например, запрещает использовать деньги, выделенные на госпроекты, для закупок золотых люстр или там дорогих дверных ручек. Таким же образом можно пометить деньги, которые государство выделяет на поддержку современного искусства, ну, чтобы сразу было видно, куда и на что эти деньги потрачены, чтобы средства не уходили туда, куда не надо. Ну, или всевозможные общественные объединения и некоммерческие фонды. Всем же интересно будет узнать, кто кого спонсирует, на чьи деньги и, следовательно, в чьих интересах граждане там работают. Плюсы цифровых денег для государства очевидны. Перекрыть переводы цифровых рублей в какие-нибудь офшоры, ну, наверное, будет сильно проще. Правда, уважаемые люди такую инициативу могут не оценить. Ну и постараются не допустить таковой. Кроме того, расчеты будут идти на платформе Центробанка. Ну, то есть, в перспективе даже об условной анонимности платежей можно забыть навсегда. При этом пока что о вытеснении привычных денег, нало и безнало, ничего не говорят. Мол, просто появится третий вид, более удобный, чем оба старых. Свою собственную инфраструктуру для цифровых денег смогут построить очень далеко не все страны. Так что мелкие соседи будут вынуждены со временем влиться в экономическую сферу стран, у которых такая инфраструктура есть. И это прекрасно понимают в Центробанке и прямо указывают на перспективы цифрового рубля как интернациональной валюты. С одной стороны, конечно, приятно, если родная страна одной из первых внедрит цифровые деньги. Если это будет безопаснее и удобнее существующих безналичных платежей, а основная масса граждан только порадуется. Но в целом, очевидно, никого и спрашивать не будут. Красивые планы – это, конечно, прекрасно. Но гораздо важнее самих планов – реализация этих самых планов. Вот были, к примеру, озвучены государственные планы к 2015 году построить лунную базу, а с 2020-го добывать на Луне гелий-3. Ну и как там, интересно, уже построили и много гелия-3 надобывали. В общем, если с разработкой цифрового рубля дело не заладится, есть резервный вариант. Пропадает без работы толковый паренек Павел Дуров, а с безысходностью уже, говорят, посещает разные зарубежные биржи. Ну так вот, можно предложить толковому Павлу возглавить направление. У него и наработки по теме цифровых денег есть. Да и сервера у Телеграма, как известно, надежные. Ответственные граждане, не дайте пропасть молодому отечественному дарованию. Протяните уже волосатую лапу помощи. А на сегодня все. До новых встреч.